Сегодня поделиться с вами, порассуждать на одну тему, которая записана в Деянии святых апостолов. Я буду читать 1 глава 6 по 14 стихи. Деяния святых апостолов, 1 глава 6 по 14 стихи. Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, то есть ученики спрашивали Христа, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями, в Иерусалиме и по всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказал это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы его видели, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и пришедшие зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, Матери Иисуса и братьями Его. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Помолимся нашему Господу. Владыко Божий, Творец всего видимого и невидимого, благодарим Тебя, что дал нам в этот вечер эту возможность также быть в Доме Твоем. Господи, я так благодарен Тебе, что Ты призываешь нас в общение с Собою, потому что Ты желаешь нас напитать, желаешь насытить нас Твоим небесным хлебом. Благодарим Тебя, Господи, потому что только Твой небесный хлеб, оставленный нам здесь на земле, только он является пищей для нашего духовного роста, для укрепления нашей веры. Слава Тебе за это, Боже наш! Сделай нас способными принимать Твои святые слова и разуметь их, Господи, а также, чтобы Твои святые слова могли преображать нас Твой чудный образ. Услышь нас, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Наше собрание сегодняшнее, молитвенное, помните. Потом 8 часов, спевка хора. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Последние часы пребывания Господа на земле, как мы и прочитали сейчас, это недалеко от Иерусалима, это гора Елеон, небольшая Елеонская гора. Отсюда начался скорбный путь на Голгофу нашего Господа. Так вот, отсюда, с этой же горы, Он и уходит в небесные обители. Что мы можем взять или знать о самом событии? Почему об этом повествует Евангелие? Почему об этом даже говорит апостол Павел в послании Тимофею, 1 глава, 1 послание, 3:16, там говорится, «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти», и дальше заканчивается его мысль, вознесся во славе. Так вот, откуда, Павел, ты знаешь, вознесся во славе. Павел хорошо знал Писание, поэтому он пишет, он не ошибался. Так вот, для того, чтобы правильно объяснять события, которые происходят в мире, в церкви, в обществе, для этого нужно знать Писание. Тогда мы можем и понимать, и объяснять. Вспомните хотя бы то, что произойдет через 10 дней. Мы будем праздновать сошествие Духа Святого или рождение Церкви через воскресенье, день Пятидесятницы. Вы помните, что говорили люди неверующие? Они напились сладкого вина. Но что говорит Петр, знающий Писание? Он говорит, нет, нет. И он начал объяснять. Читайте пророка, и вы найдете объяснение этому событию. И Павел не ошибся, Петр не ошибся. Смотрите, 23-й псалом. Что говорит здесь Давид своим пророческим словом? Посмотрите, 23-й псалом русской Библии. «Господня земля, и что наполняет ее вселенная, и все живущее в ней, принадлежит Господу». И дальше 7 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь двери, вечные войдет царь славы». Кто этот царь славы? Господь крепкий, сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто этот царь славы? Господь сил, он царь славы. Вот оно, вознесение. Это не предание старцев, нет. Это оставленное или же описание этого события точно так же богодухновенно, как и все остальные описания всех событий, которые пишет нам Библия. Вот оно. Так же богодухновенно, как и описание его рождения, как описание его страданий, так точно и вознесение. Чему учит нас этот текст Священного Писания? Почему оно оставлено нам? Первое, на что хочу обратить ваше внимание, что мы видим здесь, прежде всего, в том, что пишет апостол, или вернее, евангелист Лука во втором своем описании, потому что первое – это есть Евангелие Луки. Деяния апостолов тоже написал Лука. Так вот, посмотрите, как трудно побеждать предрассудки неправильного учения. Очень трудно. Даже невозможно. Что означает вопрос учеников? Посмотрите, после всего этого, когда Господь их собрал, и они сошедшись, и что они спрашивают? Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израиля? О чем это говорит? Подумайте. Они верили в то, что царство Израиля будет восстановлено. Они верили и ожидали этого события. И оно в действительности будет. В будущем это событие произойдет. Вот оно что. Но Христос, как Мессия, Он пришел на землю не для того, чтобы реставрировать царство земное здесь под свое царство, а Он пришел для того, чтобы воздвигнуть свое царство, небесное царство, духовное царство, прежде всего. И помните, Он говорит, царство небесное внутри вас есть. Они этого не понимали. Абсолютно. Как трудно, дорогие мои, традиции, обряды, постановления церковные и тому подобное, они мешают правильно принимать Священное Писание. И люди, которых сознание наполнено вот этим, то, что они с детства, с молоком в матери впитали в себя это, Как бы вы их ни старались переубедить, невозможно. Посмотрите, 3,5 года он их учил, он их наставлял. И теперь они в конце говорят: о, как раз время подошло. Наверное, вот в это время ты думаешь восстановлять царствие. Вот оно что. Поэтому учеников невозможно обвинить, я не обвиняю их. Почему? Потому что в их понятии Мессия – земной царь. И многие пророчества Ветхого Завета говорят о том, что он восстанет из рода Давидова, на престоле воссядет. И это будет в вечности, вернее, в тысячелетнем царстве, когда он придет и восстановит. Да, это событие будет. Поэтому они понимали, что прежде всего, когда придет Мессия, самое первое, что он сделает, это восстановит царство израильское, а потом уже будет все остальное он творит. И в этом была их огромнейшая ошибка. Они неправильно понимали. Но они это заучили, они это восприняли, вот и они другого понятия не имели. Поэтому я еще раз хочу сказать, что очень трудно освободиться человеку от предрассудков неправильного учения. Я вам когда-то рассказывал об одном человеке, хотя он мне годился в дедушки, вот, но тем не менее мы были очень близких отношений с ним, и когда уже мы переехали в Симферополь, там жили, мы переписывались, и он задал мне иногда задавал вопросы, и вот один вопрос он очень важный такой задал. Вот, брат Сербиненко знает, это брат Мазур такой был у нас. Вот. И когда ему отдал ответ на этот вопрос, я не помню, сколько страниц, сколько листов для объяснения этого вопроса, вот, он мне потом отвечает: все, что ты написал, абсолютно правильно. И я полностью согласен. Но ты же должен понять меня, что я с 15 лет, и уже мне 80 лет, я понимал совсем иначе. И теперь мне очень трудно. Очень трудно. Поэтому я не обвиняю учеников. Второе, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста, крайне неразумно пытаться знать и постигнуть то, что нам не положено знать и постигать. Это неразумно. Мы забываем одно, что говорит Господь когда-то через Моисея, сказал так, это Второзаконие 29:21. Сокрытое принадлежит Господу. Есть вещи, которые Бог не обязан нам объяснять. И Он им сказал: не ваше время знать, не ваше дело знать времена и сроки. То есть это не вам не касается, для вас. Это во власти всемогущего Бога. Когда Он установил, когда Он захочет, Он это сделает. И многие есть темы Священного Писания, которое Писание абсолютно упускает. И мы, когда читаем, ну почему бы не дать подробное объяснение того или другого события? Я могу привести вам примеры библейские, когда мы читаем, нам хочется сказать, ну почему? Почему? Бог говорит, то, что я вам даю, это вам достаточно для того, чтобы иметь спасение, жизнь вечную. И поэтому неразумно. И потому Господь очень категоричен, заметьте, очень категоричен. Он сказал: не ваше дело знать. Вы не туда направляете свои взоры, и вы хотите постигнуть то, куда вам не положено входить. То есть это во власти и силе всемогущего Бога. Но влечение к запретному, дорогие мои, всегда было у человека. Влечение к запретному знанию начиналось еще в Едемском саду. Помните, что получилось там? Когда дьяволу удалось войти в доверие к Еве И когда она посмотрела на это все, я прочитаю, что она увидела здесь. Это третья глава книга Бытие, шестой стих. Смотрите. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно». Почему? «Потому что дает знание». Вот оно откуда идет. Влечение к запретному знанию. Бог сказал, не вкушайте от этого дерева познания добра и зла. Но хочется знать, что же такие, как оно получится, вот оно что. И поэтому Христос сказал ясно и определенно. Иоанна 16 глава, я прочитаю 13 стих, посмотрите, что говорит наш благословенный Спаситель здесь. 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Это достаточно? Когда придет Дух Святой, я пошлю вам этого Духа. Он должен вам открывать. Конечно, у нас есть очень много литературы, есть очень много богословы, которые сегодня заполнены полки, книжные полки. И, как правило, сегодня никто откровения не ищет, никто не ищет откровения, именно читая Библию. А что? Зачем искать, зачем вникать, если есть готовый, можно прочитать и все. Но Писание говорит, что настоящее откровение – это то откровение, которое дает Бог, Дух Святой для этого послан на землю. Для чего? Чтобы людей вразумлять, чтобы давать им откровение. Я не против того, чтобы мы пользовались побочной литературой, духовной литературой. Мы должны это читать, и мы должны использовать это все на своем месте. Но тем не менее, мы должны понимать, что истинное откровение дает Дух Святой. Даже если бы не было ни одной книги, написанные по объяснению Библии. А как же начиналось это все, помните? Была только одна Библия, одно только Священное Писание, и Бог давал эти откровения. Так вот, одно ясно из этого, что Господь говорит, вам поручено, что? Вам поручено большое дело, смотрите, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Вот для какой цели я вас избрал, чтобы вы совершали дело огромнейшей важности, то есть продолжали то дело, ради которого я пришел, и я страдал, и я умер. Вот оно что. Перед вами определенная задача. И есть только одно условие – успешное выполнение этой задачи и этого дела. Какое условие для успешного выполнения этого труда? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нигде не сказано, было бы хорошо, если сказано, вот если вы окончите семинарию, вот если вы получите докторат, вот если то и другое, тогда вы сможете выполнять мои дела. Этому нет, Господь говорит, что вы сможете выполнять это при одном условии, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы примете эту силу. Вот что Господь говорит им в самый последний час их общения здесь, на земле. Своей силы ни у кого из нас нету для того, чтобы совершать служение, которое Господь поручает нам. И очень часто бывают проблемы, когда в действительности очень нужны труженики, очень нужны служители, очень нужны работники на ниве Господней. И люди, понимая это, люди отказываются. Почему? Я не смогу, я не смогу, я не смогу. А кто сможет? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и тогда вы сможете. Вот оно единственное условие. Другого условия нету. Никто сам не может. Правда, в вечности, когда мы придем, там будет целое общество людей, которые своими силами совершали служение, и Господь им скажет: «Я вас никогда не знал». Помните, они скажут: «Мы проповедовали Твоим именем, мы делали дела, и то, и другое, и третье». Бог говорит: «Я этого не принимаю». Так вот, откуда вы начнете? С Иерусалима, он говорит, начнете мне свидетельствовать с Иерусалима. Как? Иерусалим – это же там, где именно все это гнездо неверия, где в действительности находятся все эти враги, которые распяли Господа, именно там они находятся. И вдруг ты нас посылаешь туда, именно начинать с Иерусалима. Да, Господь посылает туда, не бойтесь. Да, они запирались, помните, когда Иисус Христос был, тело Его было в гробе, они были заперты, ученики, они боялись иудеев, и одно воскресение, и другое воскресение. Вот, и тут друг Господь им говорит: не бойтесь. А потом Он говорит: слушайте, Самаря, идти в Самарию. Так иудеи с самарянами не сообщаются. Господь убирает эти преграды, все. Он говорит: теперь проблемы никакой не будет для вас. Вы будете проповедовать и там, хотя вы не общаетесь. Почему? Как вы сможете проповедовать там, в этих самарянских городах? Вы примете силу, тогда вы сможете проповедовать и для врагов своих. Третье, что я вижу здесь из этого текста прочитанного – свидетели вознесения Иисуса Христа, ученики. И так сказал это, 9 стих, смотрите: «Он поднялся в глаза их, и облако взяло его из вида их». Так вот, интересно вот что, что они не были свидетелями воскресения Иисуса Христа, но зато они общались с воскресшим Христом и даже вместе принимали пищу. В течение 40 дней Он находился на земле, и они видели, не ели вместе с Ним. Так вот, но зато Господь позаботился, чтобы они были свидетелями Его вознесения. Это очень важно. Это очень ценно. Почему? Потому что это говорит, или вернее, это в Его вознесении проявляется очень убедительное доказательство Его божества, Его божественной силы. Ну, например, вы помните, кто был взят на небо живым первый? Енох ходил перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мы не знаем, каким образом, но мы зато знаем, как был взят на небо другой человек. Это пророк Илия, помните? Была послана колесница, и она его повезла на небо. Мы знаем также, что Моисея, когда Бог ему сказал, чтобы он взошел на гору Неву, и там он умер. Так вот, но в отношении Господа Иисуса Христа в действительности Бог позаботился о том, чтобы не было никаких разговоров, как тогда, помните, когда Он воскрес, и когда пришли, стража пришла, им что было сказано? «Мы вам заплатим, пойдите, скажите, что мы спали, ученики украли Его». Такую версию придумали они. Как вы могли видеть, если вы спали? Это непонятно, что ученики украли. Так вот, но здесь есть свидетели, ученики, которых Он собрал. По крайней мере, 11 человек, которые воочию видели Его вознесение. Он не был взят на небо. Не приехала колесница за Ним, Ему не понадобилось это. Он спокойно, в тишине и в мире, как тут сказано, смотрите, поднялся в глазах их, и вошел на небо, потому что он Бог. Ему не нужна помощь никакая другая, чтобы кто-то поддерживал его за руки, держал и возносил его на небо. Ему абсолютно повинуется все. Вот почему ученики были свидетелями. Так вот, он Бог. Именно его вознесение как раз и показывает о том, что он в действительности как Божий Сын, как владыка и обладатель всего, он пришел на землю, он вочеловечился, стал как человек, он осуществил свое намерение и свои небесные планы, он это сделал, он исполнил, и теперь он возвращается на небо, как Божий Сын. Как он оставил учеников? Посмотрите, что нам пишет евангелист Лука. 24 глава, 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их». Он не оставил их просто так себе. Его благословение уже почило на них, когда он возносился, он их уже благословил. Но это еще не все. Посмотрите, когда он стал подниматься, 52 стих, посмотрите, что делают ученики. «И они поклонились ему». Это интересно. Что это означает? Вроде бы такая маленькая, незначительная заметочка. Он поднял руки, он их благословил, он начал подниматься вот на небо. И вдруг они поклонились ему в ответ. Он уже поднимается, а они еще падают и кланяются. Что это такое? Ученики при всем своем несовершенстве, но они показывают истинную сущность служения Богу, поклонения Богу, верности в том, что они следуют за Ним. Да, они мыслили не совсем правильно, они спрашивали, когда он восстанавливает царство Израилю, да. Но у них глубокое почтение к Иисусу Христу. Посмотрите, он уже возносится, а они все еще поклоняются ему, даже вознесшемуся, даже то, что он их оставляет, они уже на земле, они уже без него, и они падают, они поклоняются Богу. Это интересно, дорогие мои. И Господь нас к этому призывает, и Он учит нас, мы Бога не видим. Он не присутствует с нами телесно, как Он присутствовал с учениками. Помните, когда Он пришел в Галилею, когда собралось множество учеников, там было где-то более 500 мужчин, собравшиеся все. Когда Он пришел туда, вот некоторые поклонились, а некоторые усомнились. Даже видя его там, некоторые усомнились. Здесь же, посмотрите, настолько они были уверены в нем, что это он истинный Мессия, даже неправильно понимая его царство, тем не менее они показывают свое глубокое почтение к Иисусу Христу. Они кланяются, они поклоняются ему. Он уходит от них. Они больше его не увидят, но они верны ему не только в его присутствии, но они верны ему и в его отсутствии. Это играет огромнейшую роль, дорогие мои. Нам нужно научиться этому. Да, мы вроде бы поклоняемся Господу, вот совместно, когда мы в Доме Божьем находимся, мы поем Ему, мы поклоняемся Ему. Но как наш образ жизни, когда мы находимся вне Дома Божьего? Вот чему учит нас этот текст Священного Писания. Он возносится, он оставляет их, а они показывают ему свою верность, они поклоняются ему. Четвертое, что я хотел обратить ваше внимание – явление ангелов, или, как тут сказано, двое мужчин, два мужа в белой одежде предстали пред ним. Это 10 стих. Так вот, интересно, что не успели они опомниться. Я понимаю, что для них вознесение Иисуса Христа – это тоже был своего рода сюрприз. Никогда ничего подобного они не видели. Но они видели Его чудеса, понятное дело. Они видели, как Он шел по морю, да. Они видели, как Он запретил ветру, буре, все это видели. Но вот, чтобы вот так, без ничего, и вдруг Он оставляет их, они это не видели. Конечно, для них это было сюрприз. Они смотрят на небо, смотрят. Сегодня очень много книг написано и статей. Что же они смотрели? Почему они смотрели и тому подобное? Как будто бы это имеет какое-то значение для этого. Конечно, если бы сейчас ученики были с нами, мы бы спросили, чего вы смотрели? Он уже вознесся, скажите нам. Я думаю, они бы сказали бы нам. Но почему-то Духу Святому было угодно скрыть от нас это. А написано, они смотрели на небо, потому что туда вознесся Господь Иисус Христос, потому что это наше место, жилище в вечности. Мы будем на небесах вместе с Ним. Так вот, нам невозможно этого знать. Но одно ясно, что они смотрели туда, потому что они увидели величайшее могущество Божьей силы. И они были потрясены, как тихо, как спокойно, абсолютно, никаких там религиозных ритуалов, абсолютно ничего нету. Поднял руки, спокойно возносится. Вы, наверное, видели иногда по ТВ или где, когда в космос взлетают ракеты, какая мощь, какая огромнейшая там ракета, эти три ступени, когда она вас туда поднимается, это огромное пламя из-под низу, эта вся мощь медленно поднимается, поднимается. А Господь наш просто поднял руки и пошел на небо. И вдруг два мужа, их обращение. Вас не удивляет такая деталь? Как они обратились, эти мужчины, к ученикам? Смотрите, когда Петр проповедовал, начал свою проповедь, мы будем читать это в то воскресенье, когда мы будем вспоминать это событие. Смотрите, Петр встал, это 2 глава, 14 стих, и говорит, «Мужи иудейские, но мужи, два ангела, обращаясь к ученикам, говорят, мужи галилейские». Это интересно, почему они напоминают им «мужи галилейские». О чем это говорит? Помните, те говорили, не все ли они галилеяне? Да, мы должны помнить свое происхождение. Да, вы свидетели, вы будете мне свидетелем, вы примете силу, но вы помните, кто вы, откуда вы пришли. Мы некогда не народ, это апостол Павел пишет послание Ефесянам, это интересно. Вторая глава, он здесь описывает и пишет, кто мы были, раньше не народ. Так вот, мы были без Христа, мы были отчужены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь мы дети Божьи. Помните об этом, дорогие мои. Это не нужно забывать. Кто мы были? Если бы не Он, вечно бы в аду гореть каждому из нас. Вечное мучение. А теперь, смотрите, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Он упразднил вражду плоти своей. Вот оно, что Он примирил нас с Господом. Вот что сделал Господь. Мы через Него имеем доступ к Богу. И поэтому, мужи галилейские, помните о том, кто вы. Вы простые рыбаки, Чем вы занимались до этого и все? Но Господь, когда шел, Он сказал: следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами душ человеческих. Вы не только рыбу будете ловить. Но мы очень часто забываем о своем происхождении. И это приносит нам вред. Поэтому простые люди, помните, Павел пишет: братья, посмотрите, кто вы призванные. Один только Павел был человек высокого образования и интеллекта, а все другие простые, простолюдины. А теперь вы свидетели царя царей. Вам предназначено ответственное дело провозглашать Евангелие спасения грешному миру. И поэтому ангелы говорят: вам не к лицу праздно проводить время, стоять и глядеть на небо. Вы должны возвращаться и помнить о том деле, которое я вам поручил, говорят эти люди. И еще одно, посмотрите, они возвестили им удивительнейшую истину. Они говорят, так, что вы смотрите? 11 стих. «Сей Иисус». Вот что утверждают здесь ангелы. «Вернется именно этот Иисус, которого вы видели в этом же прославленном теле. Нисколько не будет изменено Его тело». Правда, Он будет в сиянии славы небесной, Он будет в сопровождении небожителей, так пишет нам Откровение, 19 глава, вы можете почитать, как Он будет возвращаться. Но это будет этот же Иисус, который вознесшийся не в каком-то преображенном виде, которого никто не видел, а именно в этом же прославленном теле Он возносится на небо. И Он в этом же теле вернется назад. Вот что мы читаем здесь. Так вот, апостол Павел в послании евреям пишет следующие слова, 9 глава, 26 и 28 стих. Смотрите, что он здесь пишет. Итак, иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения грехов жертвою Своею, и как положено однажды умереть человеком, потом суд, так Он придет во второй раз уже не для того, чтобы подъять грехи, а для ожидающих Его во спасение. Вот Его второй. Вот, дорогие мои, туда самостоятельно никто не попадет, но в свое время Господь позовет каждого из нас. И вас также Господь позовет туда, когда придет время. Поэтому не ваше дело знать времена и сроки. Вы должны делать то, что вам положено. И последнее, пятое. Ученики Иерусалим вернулись. То же самое, когда вы будете читать Евангелие Луки 24:52. Там интересно заметено, ученики с великой радостью вернулись назад. Это интересно. Я не могу объяснить, почему именно они были наполнены этой величайшей радостью, почему они же идут в окружении агрессивно настроенной среды против них, и они идут туда. Помните, они даже Христу говорили: куда ты идешь? Они же тебя искали убить, а ты опять туда идешь. А теперь, когда они получили такое откровение, даже еще Дух Святой, тот, о котором говорил Христос, еще не сошел на них, только Божье благословение было на них, они уже с величайшей радостью идут. Куда идут? В храмы. Там в Евангелии Луки написано, что они в храме пребывали все время. А кто служители этого храма, поймите? Это те, которые предали Господа. Кто первосвященник этого храма? Это тот, который одежды свои и разодрал, говорит: для чего нам еще свидетельство? Вот он сам свидетельствует. И вдруг ученики идут туда, идут с радостью туда, в этот же храм. непонятно, с великой радостью. Где находилась эта горница? То же самое, сколько споров по этому поводу. Одни говорят, что это в комнатах храма, другие говорят, что это частные владения и тому подобное. Как будто бы в этом заключается вся эта истина. Да истина совершенно не в этом заключается. Где они могли найти такую комнату, где бы поместилось 120 человек? Тут же написано. Значит, надо огромнейший зал, чтобы поместилось 120 человек, не просто один на одному там сидели. Но суть совершенно в другом, то не то, что имеет значение, поражает их серьезное осуществление ожидаемого. Посмотрите, Христос сказал ясно, вы примете силу, все. Если Христос сказал, значит, Он исполнит, чего нам еще переживать? Чего нам еще молиться, там, собираться ему потом. Он же сделает это. Если он сказал, значит, он это сделает. Разве можно ускорить исполнение Божьих обетований, а не исполнится тогда, когда Бог запланировал в своем предвечном плане? Заметьте еще одну особенность, 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, не просто совершали молитву. Посмотрите, овцы в окружении стада волков. И теперь Лука перечисляет вот это единодушное общество поименно, смотрите, 13 стих, поименно называет, кто находился там. Называет также Мария, Матерь Иисуса. Называет братьев Иисуса. Кстати, это последний раз в Священном Писании упоминается имя Марии, Матери Иисуса. Так вот, до этого времени молился только Христос. И мы нигде не видим, чтобы ученики уходили и молились. До этого времени только их учитель проводил целые ночи в молитвах. Когда он избирал учеников, он проводил ночь в молитве. Когда перед Голгофскими страданиями, помните, и один час, и другой час, и третий час в Гефсимании молился Иисус Христос. Но теперь посмотрите, они приняли от Него это служение, и теперь, смотрите, их никто, Христос их и не говорил там, что да, вы идите и молитесь, и не просто молитесь, а умоляйте. Сказано, пребывали в молитве и молении, то есть умоляли Господа о чем-то. Не просто молились. Так вот, дорогие, теперь ученикам предстоит проповедь учения, Евангелия, предстоит труд, и ученики начинают его с молитвы. Каждый день, в течение 10 дней, они собирались, пребывали единодушно в молитве. Почему? Ведь силу-то они примут. Но однако же, дорогие мои, это их не усыпляло. Они умоляют Господа. Меня это просто потрясает. Если только обещание Святого Духа сделало их вот такими единодушными в молитве, сделало их молитвой единодушной и живой молитвой, то каковы были их молитвы после того, когда Дух Святой наполнил их? Это просто невозможно представить себе. Вспомните после того, когда они получили Духа Святого, и когда они молились, это написано в Деянии апостолов 4 глава, когда им запретили проповедовать и все, и сказали, что смотрите, мы вам запрещаем. И когда они пришли к своим и рассказали это все, это 4 глава, посмотрите, что случилось после этого, когда они начали молиться и говорить Господу, я только прочитаю уже, 31 стих, смотрите, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнены все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, исполнены». Так они уже ж были крещены Духом Святым и еще исполнение Духом Святым. Вот что делает молитва, вот чему учит нас сегодня вознесении Господа нашего Иисуса Христа, и мы должны обратить самый серьезный, свое самое серьезное внимание о том, что мы просим у Господа, соответствует ли наша просьба действительности, что мы знаем Священное Писание, или же наоборот, оно подчеркивает наше непонимание и незнание. Каковы наши молитвы? Уверены ли мы во втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа? Или мы все время высчитываем, когда Он придет? О, еще храм не построен, о, еще то не сделано, и тому подобное, милыми. Но Писание говорит о том, что будьте готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий. И поэтому блажен те люди, которые не просто ожидают Его явления, но и желают скорейшего воссоединения с Господом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.